В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Всем доброе утро. Вновь в эфире Петербург. У микрофона ведущий Юрий Гатти. За звукорежиссерским пультом Елена Голобородько. Спасибо московским коллегам за новости. Ну а нам пора продолжать программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. Через несколько минут, сразу после первой песни, мы разыграем с вами, друзья мои, новую хорошую книгу от Лены Сдата. Затем вместе с нашим корреспондентом Галиной Пискун побываем в музее занимательной науки «Лабиринтум» на выставке «Знай наших», посвященной отечественным ученым и их открытиям. В половине восьмого я расскажу вам о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в нашем городе, и подскажу, куда можно было бы пойти этим осенним вечером в культурной столице России. В 7.35 начнется передача для наших юных радиослушателей «Утро вечера мудренее». Без 15.08 подведем итог литературной радиоигры. И уже ближе к концу часа в 7.50 встречайте Бориса Гулина с самыми последними новостями со спортивных арен. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 48,5 минут. И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный по силе ветер будет дуть с северо-восточных направлений. Дневная температура воздуха по области от 9 до 14. В Петербурге без осадков и 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 6. Относительная влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба и практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла.
Охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата
навстречу утренней заре.
По Ангаре,
по Ангаре,
навстречу утренней заре.
По Ангаре верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. Река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата
навстречу утренней заре. По Ангаре,
по Ангаре,
навстречу утренней заре.
По Ангаре будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять.
Но всегда две девчонки, девчонки на палубе под баян будут вальс танцевать. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре.
По Ангаре,
по Ангаре, навстречу утренней заре.
По Ангаре.
Это Майя Кристалинская и Иосиф Кобзон открыли музыкальную программу второго часа «Невского утра». Ну а теперь на часах в студии уже 7.14. Подходит время задать вам, друзья мои, наш традиционный...
Книжный вопрос.
Как всегда в это время мы приглашаем вас принять участие в литературной радиоигре, победитель которой получает приз, предоставленный издательством «Ленэздат». Условия, как всегда, предельно просты. Нужно назвать всего одно слово, которое и будет ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ вы можете сообщить оператору, позвонив по телефону 680-15-16, 680-15-16. Или можно еще отправить его на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Ну и самое главное, не забудьте представиться и добавить номер своего контактного телефона. Лучше, если мобильного. А сейчас, внимание, вопрос. Работу над самым знаменитым своим романом «Обломов» Иван Гончаров был вынужден прервать в связи с тем, что отправился в кругосветное путешествие на фрегате российского военного флота с целью составления путевых заметок. А не вспомните ли, как назывался этот парусный корабль? Кто первый вспомнит, получит приз. Итак, ждем ваших ответов по телефону, еще раз повторю, номер 680-15-16 и адрес сайта www.rtr.spb.ru. Ну а пока вы думаете, мы пойдем дальше.
Невское утро.
В Музее занимательной науки «Лабиринтум» на Петроградской стороне продолжает свою работу выставка «Знай наших», посвященная отечественным ученым и их открытиям. Там побывала наш корреспондент Галина Пискун, и вот ее впечатление.
«Знай наших». Собственно, название выставки уже говорит само за себя. Кто изобрел прожектор, кто построил первый планетоход, кто сконструировал первый в мире гусеничный трактор или, например, изобрел ранцевый парашют. Эти и многие другие выдающиеся изобретения и открытия принадлежат нашим ученым. По словам одной из основательниц Музея занимательной науки «Лабиринтум» Оксаны Орловой, благодаря экспозиции посетители не только узнают много нового, но также испытают настоящую гордость за российскую науку.
Мне кажется, что эта выставка поможет лучше узнать, во-первых, нашу историю, во-вторых, узнать, какое количество на самом деле удивительных людей являются нашими соотечественниками, как много они сделали не только для нашей страны, но и для всего мира, поскольку среди этих ученых довольно-таки большое количество людей повлияли на развитие мировой науки в целом. Также их изобретения помогали спасать жизни и открывали новые горизонты, такие как полеты в космос и так далее. И все это сделали наши с вами соотечественники. Подтолкнула нас к созданию этой выставки информация, с которой мы ежедневно практически сталкиваемся, о том, что Россия не шагает впереди планеты всей в научной сфере. На самом деле это стало мне ужасно обидно, поскольку так как я профессионально занимаюсь изучением этого материала, поскольку мы доносим эту информацию для наших посетителей, для детей, я поняла, что, скорее всего, это связано просто с недостатком информации, что обусловлено несколькими аспектами. Например, мы знаем, что долгое время в нашей стране технологии были засекречены, и об этом просто не было известно широким массам людей. Плюс в России долгое время отсутствовало патентное право, да и некоторые ученые, кстати, наши соотечественники, которые делали серьезные открытия, они считали неэтичным патентовать свои изобретения, такие, например, как Николай Зелинский изобрел первый противогаз еще в период Первой мировой войны, и он отказался его патентовать. Поэтому многие изобретения, которые были произведены у нас в России, а позже были также либо сделаны аналогичные открытия за рубежом, но в отличие от нашей страны, там они были запатентованы, поэтому приобрели широкую известность как открытия зарубежные.
Всего же в рамках выставки представлена информация о 50 российских ученых и их выдающихся открытиях. Часть экспонатов, например, противогаз, созданный российским химиком-органиком Николаем Дмитриевичем Зелинским или, скажем, кинескоп Владимира Казмича Зворыкина, помещены в стеклянные витрины. Но большая часть изобретений представлена в виде интерактивных моделей. Так все желающие смогут разобрать и собрать автомат Калашникова, испытать действующую модель мертвой петли, запечатлеть себя на игольчатом экране, поиграть на терминвоксе, и это еще далеко не все. Так что, как обещает научный сотрудник Музея занимательной науки «Лабиринтум» Юрий Журавлев, скучно не будет ни взрослым, ни тем более детям. Рассказывать о каждом отдельном открытии можно часами, поэтому мы ограничимся лишь некоторыми изобретениями.
Знаете, немножко обидно от того, что они как-то недооценены во всемирной вот этой истории изобретений. Даже несмотря, ведь некоторые, например, законы имеют двойное название. Например, Джоуля Ленца, там Гоббеля Мариотта. Это зависит от того, что одновременно, независимо в разных странах, открывается, изобретается что-то. Так вот, например, над лампочкой работали и Ладыгин, и Эдисон. Ну, а за рубежом как-то больше в сторону Эдисона, а мы считаем, что и авторами электрического освещения были Гадыгин, Яблочков со своей свечой. И вот такой вот элемент такого патриотического начала вот эта выставка должна нести с собой. Есть очень оригинальные изобретения. Мне крайне, например, симпатична была идея экранаплана. Но это же была грандиозная идея. Оторваться от водной поверхности. Летучий корабль, если хотите. Автором этого проекта был Ростислав Евгеньевич Алексеев. Прекрасный советский кораблестроитель из Горького, из Нижнего Новгорода. Он начал с торпедных катеров, скоростных. Потом ему скоростные суда хотелось строить, а потом он старался минимизировать контакт судна с водой. И следующим шагом был низколетящий самолет. Над поверхностью моря на высоте 5-6, там 10 метров летит громадная машина, причем самый большой из его аппаратов был почти 100 метров в длину, 300 тонн грузоподъемностью. Самый крупный летательный аппарат до недавних пор был. Летали, кстати, они со скоростью 400-500 километров в час. Такая скорость. И представляете, 100-метровая машина, 10 реактивных двигателей. Это было впечатляющее зрелище.
А для чего они использовались?
А вот знаете, во-первых, у него громадная грузоподъемность была. Порядка 300 тонн. Вот у этого самого большого. По некоторым параметрам он был выгоднее самолета. Соотношение грузоподъемности, расхода горючего и тому подобного. Военные заинтересовались им. Почему? Высокая скорость перемещения и невидимый для радаров на такой малой высоте. Ну, для радаров тех времен, конечно. Сейчас все видно со спутника. Вот увидите телевизор времен 40-50-летней давности, еще собранный на радиолампах. В общем, такая занятная совершенно вещь для современного человека. Этот экспонат относится, ну, тематически привязан к Зворыкину, изобретателю электронной системы телевидения. Он изобрел первый иконоскоп, передающую телевизионную трубку, кинескоп приемную, вот эту развертку с электронным лучом. То есть практически все, что у нас сохранилось до настоящего времени. Ну, кинескопы теперь вытеснены всякими жидкокристаллическими экранами на приемном конце. Но вообще-то Зворыкин немножко потом не расстроился. Вообще к своему детищу относился скептически. Он предвидел такую зомбирующую роль телевидения, которая в будущем будет иметь место. Я породил монстра, который промывать мозги человечеству будет. Но некоторые детали мне удались особенно хорошо в нем. Лучше из них это выключать. Так что сами понимаете.
Многие выдающиеся ученые происходили из низших сословий, а некоторые и вовсе были крепостными, как, например, Федор Абрамович Блинов. По словам научного сотрудника Музея занимательной науки «Лабиринтум» Юрия Журавлева, с техникой будущий изобретатель впервые познакомился, работая с отцом в кузнице. Едва владев грамотой, он стал много читать. Попадались книги и по механическому делу. Тогда-то и возник его интерес к технике. И уже спустя годы Федор Блинов сконструировал первый в мире гусеничный трактор.
Ну, он, собственно, изобрел прицеп на гусеничном ходу. То, что сейчас востребовано до сих пор. Все танки и все аппараты высокой проходимости пользуются этим. Сперва это был просто прицеп, который на гусеничном ходу, который таскала лошадь. А по бездорожью это было очень полезно. А потом он водрузил на эту гусеничную платформу две паровых машины. В общем, получился довольно громоздкий трактор. Ему предлагали за рубежом наладить производство таких машин. А он сказал: «Я русский мужик и для России хочу работать».
Еще раз повторю, что наш рассказ – это лишь малая часть того, что представлено в рамках выставки под символичным названием «Знай наших», посвященной выдающимся российским ученым и их открытиям. Экспозиция развернута в Музее занимательной науки «Лабиринтум» на Петроградской стороне по адресу улица Льва Толстого, 9А, и продлится до 1 ноября. Не пропустите!
Да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Бедный кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет, не везет, не везет.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Это замечательная Тамара Мянсарова внесла свою лепту в музыкальную программу «Невского утра». Ну а теперь я, ведущий Юрий Гатти, добавлю в нее еще немного информации. Плюс 6 градусов на этот час в нашем городе. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха по области от 9 до 14, в Петербурге 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 6 градусов. Вот такая погода ждет нас с вами, друзья мои, в этот октябрьский день. Теперь о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в Петербурге.
Утро рабочего дня.
Если человек не идет в поликлинику, то поликлиника идет к человеку, а точнее прививочный пункт. С сегодняшнего дня в течение месяца у двух станций метро Петроградского района, Горьковской и Чкаловской, будут работать мобильные пункты вакцинации, где все желающие смогут бесплатно и совершенно безопасно привиться от гриппа. Кстати, как сообщает Роспотребнадзор, в этот сезон гриппа, он начнется в России в январе, распространение, как ожидается, получит весьма опасный вирус под названием «Гонконг», иммунитета от которого у нас нет. В Эрмитажном театре сегодня пройдет 13-я церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда». В этом году ее лауреатами станут россиянин Андрей Кончаловский, латыш Ивар Калмыш и эстонец Эльмо Нюганен. Кинорежиссер Алексей Балабанов посмертно удостоен этой награды в номинации «Память», а Музей современного искусства «Эрарта» в номинации «За поддержку культуры». В здании главного штаба тем временем будет открыта новая выставка «Африканское искусство конца XIX – начала XX века». В экспозиции представлено 28 произведений искусства стран Черного континента, собранных в течение последнего года почетным консулом Гвинейской республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергеем Алексеевичем Гердиным. в редакции журнала «Звезда» сегодня соберется круглый стол «Власть слова и слово власти», приуроченный к 70-летию принятия печально знаменитого постановления Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», и посвященный анализу его трагических последствий для литературы и общественной мысли, тотальному усилению цензуры и репрессиям против интеллигенции. И, наконец, в Большом концертном зале «Октябрьский» сегодня пройдет праздничный вечер, посвященный Международному дню учителя. С профессиональным праздником петербургских педагогов поздравят члены городского правительства, депутаты законодательного собрания, руководители комитета по образованию и известные артисты. В ходе праздника состоится вручение сертификатов 30 лучшим учителям северной столицы, лауреатам премии правительства Санкт-Петербурга. Это пока все о сегодняшних событиях. Обо всем остальном, как всегда, расскажут уже «Вести». Ближайший питерский выпуск, если помните, в 9:00. Ну а сейчас еще несколько слов о том, куда можно было бы пойти этим осенним вечером в культурной столице России. В Малом зале филармонии сегодня играет фортепианное трио Филармонического общества Петербурга. Прозвучат произведения Чайковского и Римского-Корсакова. В зале академической капеллы выступит восходящая звезда оперной сцены Эстер Устаева с программой «Только хиты». В концертном зале Мариинского театра пройдет концерт симфонического оркестра знаменитой труппы. На новой сцене Мариинского сегодня дает балет «Парк». В Малом драматическом театре Европы пойдут спектакли «Враг народа» и «Синий свет». В театре имени Комиссаржевской «Шизгара», в приюте комедианта «Канкун». В Балтийском доме в рамках одноименного театрального фестиваля Латвийский национальный театр представит Ануевскую «Антигону». А в новом концертном зале А2 на проспекте Медиков этим вечером выступит британская трип-хоп-группа «Sky and Rose». И это, собственно, все. В понедельник, вы знаете, выбор всегда меньше, чем в другие дни, особенно выходные. Впрочем, и это все попозже, и для взрослых. А прямо сейчас программу «Невского утра» продолжает передача для наших юных радиослушателей.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро. В студии ведущая Ирина Озерская. Летом школьники жили по замечательному летнему календарю. Никаких тебе расписаний уроков, можно целый день бродить по лесу, купаться, спать сколько влезет или наоборот считать звезды до утренней зари. Ну а осень приносит людям строгий распорядок. Нужно снова вспоминать, что есть на свете понедельники и пятницы, расписание уроков и кружков, что есть требовательные педагоги. Таков новый осенний календарь, который некоторым приносит огорчение и печали. Но проверенные многими поколениями школьников прекрасное средство от осенней хандры журнал «Костер» и его главный редактор Николай Харлампиев. Они оба у нас уже в студии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, а вы помните свою первую учительницу? Ведь октябрь начинается со Всемирного дня всех учителей. И именно 5 октября принято вспоминать своего любимого учителя и поздравлять его.
Да, разумеется, помню, прекрасно помню и с огромным теплом и благодарностью вспоминаю. Вообще, Всемирный день учителя — один из любимых праздников в самых разных уголках планеты. Он отмечен в государственных календарях более чем 100 стран. А вот вы знаете, Ирина, почему мы поздравляем учителей именно 5 октября?
Да, в этот день в 1965 году в Париже проходила совместная конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой принято было постановление о положении учителей. В этом документе впервые четко определили понятие «учитель» — это педагог, обучающий и воспитывающий детей в начальных и средних школах.
Ну вот видите, как интересно. Учителя на свете существуют с древнейших времен, а вот кого называть учителем, люди разных стран договорились только 50 лет назад.
Кстати, очень странно, потому что у нас же в этот день поздравляют и преподаватели вузов, и всех других, а согласно вот этой конференции, учитель — это тот, кто обучает и воспитывает детей в начальных и средних школах.
По-моему, это правильно, потому что школьники школьные учителя есть у всех, а вот преподаватели вузов, высшей школы не у всех, к сожалению. Ну и вот в этот же день собравшиеся признали необходимость уделять побольше внимания обычной жизни учителя. Это я возвращаюсь к вашей информации о конференции ЮНЕСКО. К примеру, учитель не должен иметь никаких препятствий в создании своей семьи, в воспитании детей и имеет право работать в одной школе со своим супругом. Вот, видимо, 50 лет назад, в те времена, это тоже было проблемой.
Словом, День учителя – это не только цветы и открытки, но и повод подчеркнуть, что учитель – это тоже человек.
Ну да. И что этому человеку тоже хочется иногда отдохнуть, и поэтому часто 5 октября в школах, в том числе и Петербурга, проходят дни самоуправления, когда ученики сами ведут уроки. Во многих странах северного полушария День учителя проходит осенью, а вот в южном полушарии – весной.
Значит, можно успеть дважды отметить этот замечательный праздник, перемещаясь из одного полушария в другой, да?
Запросто. Тем более, что он вполне этого заслуживает.
Николай, а вот почему-то у нас в стране принято отмечать День учителя в первое воскресенье октября, которое иногда не совпадает с 5 числом. Почему это так?
Ну, чтобы не пропускать, очевидно, школьный рабочий день, чтобы не нарушать ритм, но учителя, конечно, святые люди, и можно их поздравлять, и следует поздравлять и проявлять всяческое внимание во все дни недели, и воскресенье тоже.
То есть у наших учителей не захотели делать день самоуправления и перенесли праздник на воскресенье? Не
так,
давать им лишнего дня.
Так случается.
Вот это да!
За днем учителя следует, по-моему, еще более симпатичный праздник, который вообще следовало бы отмечать каждый день.
И это что за праздник такой?
Это праздник, который отмечается в первую пятницу октября. В этом году это 7 число, и называется он Всемирный день улыбки. Еще его, кстати, называют днем смайлик.
А вот интересно, смайлик появился случайно на каком-то детском рисунке, или все-таки есть автор этого, можно сказать, нового современного знака препинания? Знаний, выражения чувств.
История появления такого веселого, беззаботного, добродушного смайлика на самом-то деле весьма прозаична и даже прагматична, я бы сказал. Художнику Харви Беллу был заказан логотип для одной страховой фирмы, которая хотела, чтобы ее сотрудники всегда улыбались, разговаривая с клиентами. Ну вот буквально за 10 минут художник нарисовал эту улыбающуюся рожицу и получил за это всего $45. Ну а вот когда сотрудники начали носить бейджики со смайликами, они были поражены грандиозным успехом логотипа. Не прошло и года, как смайлики заполнили все вокруг. Плакаты, почтовые марки, спичечные коробки. Ну и вот с годами смайлики стали известны во всем мире. Сам художник был очень рад такому успеху, и именно он стал инициатором Всемирного дня улыбки. Дня, когда все стараются улыбаться, поддерживать друг у друга хорошее настроение. Ну и кто-то заметил, что двоеточие и скобка вместе составляют смайлик. И теперь все мы это знаем и делаем, можно послать улыбку в любом письме. А, кстати, Ирина, вот часто ли вам приходится писать бумажные письма или, к примеру, отправлять открытки?
Даже не припомню, когда, в каком году я это делала последний раз, честно говоря, не запомнила. А, наверное, надо было запомнить, когда до появления электронной почты я последний раз отправила письмо обычной почтой. Ведь все так привыкли сегодня к общению по электронной почте или с помощью WhatsApp. Ну, конечно, приятно, например, там, в Новый год получить по почте поздравительную открытку, подписанную рукой друга. Просто они очень долго идут и обычно приходят с поздравлений к Новому году, когда уже 8 марта на носу. А почему вы меня об этом спросили, Николай? Неужели и почта в октябре отмечает свой день?
Да, Ирина, вы проницательны. 9 октября – это Всемирный день почты. Кстати, та неделя, на которую выпадает 9 октября, считается неделей письма. Ну и вот у наших слушателей, мне кажется, есть повод написать кому-нибудь письмо, вложить его в красивый конверт, марку наклеить и бросить в специальный синий ящик с надписью «Почта». Вот не откажите себе в этом удовольствии.
Вы знаете, я замечала, что в последнее время по почте, вот именно обычными письмами, приходят в основном счета и какие-то там повестки. И вы знаете, вот с этим теперь за словом почта у меня не связаны положительных эмоций. Конечно, жаль. Это уж сама почта в этом виновата. Они так долго доставляют письма. Интересно, а почтальоны отмечают свой профессиональный праздник? Может быть, они друг другу открытки подписывают?
Может быть, подписывают и открытки, но вообще отмечают с выдумкой. Проводят футбольные матчи между почтовыми отделениями, выставки марок и конвертов, проводят конкурсы рисунка почтовой марки.
Вот это да!
Давайте я вам сейчас загадаю загадку, и вы узнаете, какой еще необычный день принято отмечать в октябре. Под литком, литком стоит чашечка с метком. Расколешь лед, возьмешь серебро. Разрежешь серебро, возьмешь золото. Упадет, разобьется, никакой кузнец не скует.
У меня была, конечно, подсказка, но я удивлена. Столько тайны и вот такой лирики, и даже романтики вокруг, в общем-то, обычного куриного яйца. А что в сфере нашей беседы? Неужели кто-то отмечает День яйца?
Да, да, конечно. И прежде всего этот праздник кулинаров, ведь яйцо – самый распространенный компонент в мировых блюдах. Поэтому во вторую пятницу октября, а в этом году это 14-е, отмечается Всемирный день яйца.
Ой, Николай, ну сколько же интересных праздников есть на свете. Вот и Всемирном дне яйца я даже вот не гадала, что есть такой.
А между тем его празднуют и те, кто занимается разведением кур, и те, кто изучает законы жизни. Ведь жизнь, как известно, появляется-то из яйца.
То есть философы тоже празднуют этот день?
Празднуют все. А тех, кто хочет поподробнее изучить данный вопрос, давайте мы отправим к замечательной книге издательства «Самокат», которая так и называется «Крутые факты о яйцах». И автор этой книги Лена Шенберг. В книжке этой описаны и нарисованы не только куриные яйца, но и яйца змей, яйца динозавров, лягушек и разных прочих существ. Рассказано, например, как цыпленок дышит внутри яйца и какие животные, вот представьте себе, откладывают прямоугольные яйца.
Но это просто фантастика какая-то. Надо действительно полистать эту книгу. А может быть, вы сейчас не будете интриговать, а скажете, а какие это животные?
Ну, книгу прочитать все-таки нужно, а эти животные – акулы.
Акулы прямоугольные яйца откладывают?
Да, представьте себе.
Ну, я вас тоже хочу чем-нибудь поразить. Вот я долго-долго думала. И вот хочу вам сказать, что я знаю все-таки еще один необычный день календаря. 15 октября. Вот какой праздник отмечается, вы знаете?
Столько праздников.
Хорошо, тоже не буду интриговать. 15 октября сразу же на следующий день, заметьте, после Всемирного дня яйца, отмечается Всемирный день мытья рук. Вот почему это два праздника подряд, не знаю. Сразу вспоминается плакат «Мойте руки перед едой». Кажется, что это личное дело каждого, конечно, чистые у него руки или нет. Но вот детский фонд Организации Объединенных Наций видит в этом мировую проблему. Именно из-за грязных рук возникают и распространяются многие болезни в мире. И простое мытье рук может буквально спасти чью-то жизнь.
Да, я согласен. А еще чистые руки – важные условия работы поваров и кулинаров во всем мире, которые отмечают свой профессиональный праздник 20 октября. Повар, как и учитель, ну, одна из самых древних профессий, и рецепты блюд ученые находили даже в гробницах фараонов.
Удивительно. А вот можно узнать, какие же блюда заказывали себе фараоны?
Ну вот, например, самое любимое блюдо Тутанхамона делалось так. Нужно было взбить в пену несколько яиц с медом и виноградным соком, а в самом конце добавить в эту пену зерна граната. Вообще, еще хотелось бы рассказать о двух необычных днях конца октября. В первый четверг октября отмечается Международный день без бумаги. Вот в этот день бумажные, условно, да, работники офисов, банков, типографий, просто сознательные граждане стараются экономить бумагу и не портить и не выбрасывать ее понапрасну.
А я, кстати, часто печатаю сценарии на оборотных сторонах листов старых сценариев, чтобы лишний раз не портить.
Ирина, вы можете стать героиней этого праздника.
Я согласна.
Я думаю, что очень многие совершенно правильно делают. Бумага...
Это лишние деревья вырубленные. Это же мы с вами знаем уже давно.
надо очень бережно относиться к ней и беречь лес, и беречь бумагу. А вот 28 октября любители и производители мультфильмов отмечают Международный день анимации. Именно в этот день, в 1892 году, художник и изобретатель из Франции Эмиль Рейно показал почтенной публике первый мультфильм. И последнее. 31 октября празднуется Международный день Черного моря. Вот именно в этот день, 20 лет назад, 6 причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали план действий по защите Черного моря. Кстати, в Черном море обитает более 2500 видов животных. Вообще, это огромная глубокая страна, которая, что интересно, все время понемногу захватывает сушу. Вот каждые 100 лет Черное море отбирает у берега примерно 25 сантиметров.
Очень интересно вы рассказали о праздниках октября. Буквально каждый день повод для праздника. Октябрь не даст скучать тому, кто захочет жить по осеннему календарю. В этом мы с вами убедились. И это ведь мы еще не рассказали о личных юбилеях и днях рождениях. Например, знаменитых писателей, художников, музыкантов. Если еще прибавить сюда дни рождения, то можно будет сказать, что каждый день в октябре – это просто праздник какой-то. Может быть, не начнется у кого-нибудь осенняя депрессия, которая тоже обычно всех настигает именно к концу октября месяца особенно. Николай, большое спасибо за рассказ о праздниках.
Спасибо за внимание. И мне кажется, можно сказать, что каждый месяц, и не только, кстати, октябрь, это интересная и яркая, и очень познавательная книга, которую можно читать по страничке каждый день и каждый день узнавать много интересного.
Как и журнал «Костер» можно читать каждый день. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня с вами в студии были главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев и ведущая Ирина Озерская. Удачи! Отличного дня и до новых встреч.
Всего самого доброго.
Утро вечером мудренее.
Утро вечером мудренее.
Невские детки.
Невское утро.
Закончилась передача для ребят, а «Невское утро» продолжается. По-прежнему с вами в студии его ведущий Юрий Гатти. И на часах уже 7:47. Пора подвести итог нашей литературной радиоигры.
Книжный вопрос.
Сегодня, друзья мои, мы спрашивали вас, как назывался парусный корабль, на котором совершил кругосветное путешествие классик русской литературы Иван Александрович Гончаров. Паллада, вот именно так назывался этот фрегат. И также фрегат Паллада назвал Иван Александрович Гончаров свою книгу очерков, которая была написана во время той экспедиции. Такой ответ дали практически все многочисленные сегодня участники игры. Первой же его прислала Александра, чей мобильный номер телефона с кодом 911 начинается с цифр 260. И вот ей-то и достанется у нас сегодня приз от издательства «Ленэздат» роман Ивана Гончарова «Обломов». Имя главного героя этого знаменитого романа давно уже стало нарицательным. С легкой руки критика Николая Добролюбова, написавшего громкую статью «Что такое обломовщина», этот диагноз прочно закрепился в русской литературе, определяя совершенно особый тип поведения. Ленность и боязнь перемен помешали Обломову воплотить в жизнь свои мечты. Это история неудавшейся карьеры, не сбывшейся любви, упущенных возможностей и при этом полного счастья в собственном блаженном бездействии. Этот роман заставляет читателя задуматься о смысле жизни, о праздности и суете, о труде и прозябании, о трусости и решимости, словом, о том, что волнует мысли и душу, независимо от смены эпох и общественных идеалов. Итак, Иван Гончаров, роман «Обломов», серия «Ленэздат Классика». Книгу получает сегодняшний победитель, победительница Александра. Еще раз напомню, ее мобильный номер телефона с кодом 911 начинается с цифр 260. Уважаемая Александра, ждите сегодня в течение дня звонка от нашего информационного редактора. Но мы продолжаем программу «Невского утра», и я уступаю место у микрофона спортивному обозревателю Борису Гулину.
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Вчера на Петровском прошел центральный матч 9-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Зенит» принимал московский «Спартак». Гости активнее играли в первом тайме, превзойдя зенитовцев во владении мячом, но зато хозяева стадиона действовали острее в атаке. Первый голевой момент был у Акселя Вицели, но мяч после его удара попал в левую стойку ворот. А на 20-й минуте Артем Дзюба прошел по левому флангу и сделал передачу на Жулиана. Ещенко в падении пытался ее перехватить, но сыграл рукой. Был назначен пенальти, который реализовал Доменико Кришта. На 28-й минуте спартаковец Промес со штрафного послал мяч в Юрия Ладыгина. Зенитский вратарь парировал его прямо перед собой, и Сальваторе Бакетти не составляло большого труда добить его в сетку и выровнять положение. На 34-й минуте Роберт Макс левого фланга прострелил в центр, и Дзюба в падении переправил мяч в ворота, выведя «Зенит» вперед 2-1. Но «Спартак» еще до перерыва вновь отыгрался. После подачи углового Зе Луиш оказался неприкрытым в штрафной хозяев поля и головой послал мяч в левый угол в притирку со стойкой ворот 2-2. Во втором же тайме голы забивали только зенитовцы. На 61-й минуте Жулиано вывел на ударную позицию Вицеля, и тот ударом с острого угла забил третий гол. А под занавес матча сам Жулиано реализовал еще один пенальти, назначенный за снос Кокорина, и установил окончательный счет на табло 4-2 в пользу «Зенита». Вчера же ЦСКА проиграл Ростову со счетом 0-2. Таким образом, первые две строчки турнирной таблицы занимают «Зенит» и «Спартак», набравшие по 19 очков. На третьем месте ЦСКА, имеющий 18 очков. Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября в гостях с «Уралом». А пока в чемпионате страны наступил очередной перерыв, запланированный для матчей национальных сборных. Команды футбольной национальной лиги провели в минувший уикенд 15-й тур своего первенства. В его рамках «Зенит-2» уступил «Химкам» на их поле со счетом 1-2. У сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, у «Химок» мячи забили Даниэль Сикорский и Игорь Чернышов. После этого матча у команды Владислава Радимова остались 22 очка, и она занимает 7-е место в турнирной таблице 2-го по силе российского футбольного дивизиона. Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали на чемпионате мира. В финальном матче россияне уступили игрокам сборной Аргентины со счетом 4-5. Вчера петербургский хоккейный «СКА» провел выездной матч регулярного чемпионата континентальной лиги в Хорватии с «Медвежчаком». Основные три периода завершились со счетом 4-4. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов и еще один гол на счету Александра Барабанова. Но в овертайме решающую шайбу забросил Горан Безина, который принес победу команде из Загреба с общим счетом 5-4. Подопечные Олега Знарока по-прежнему идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. В следующем матче армейцы 4 октября сыграют в Братиславе со Слованом. В Москве продолжается шахматный мемориал Таля. В его 6-м туре россиянин Ян Непомнящий победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана и вышел в единоличные лидеры турнира. Петербуржец Петр Свидлер взял верх над китайским гроссмейстером Ли Чао. Евгений Томашевский закончил ничью свою партию с Вишванатаном Анандом из Индии. Владимир Крамник победил израильтянина Бориса Гельфанда. И Левон Аронян из Армении нанес поражение голландскому шахматисту Анишу Гири. Турнирное положение сейчас таково. Единоличным лидером, как я уже сказал, является Непомнящий, набравший 4,5 очка. У Гири 4, Крамник, Аронян и Ананд набрали по 3,5. Свидлер и Личао имеют по 3 очка. У Мамедьярова 2,5, у Томашевского 2. У Гельфанда, замыкающего турнирную таблицу, пока только полочка. Российская спортивная пара Евгения Тарасова-Владимир Морозов победила на мемориале Андре Неполе по фигурному катанию на коньках в словацкой Братиславе. Юка Кавагути и Александр Смирнов, вернувшиеся на лед после тяжелой травмы партнерши, заняли 2-е место. Гонщик Red Bull Даниэл Рикардо одержал победу на Гран-при Малайзии. Вторым финишировал его партнер по команде Макс Ферстаппен. Третьим стал Нико Росберг из «Мерседеса». Льюис Хэмилтон, лидировавший по ходу гонки, сошел с дистанции после возгорания двигателя. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат. Международное антидопинговое агентство опубликовало обновленный список запрещенных веществ и методов на 2017 год. Мельдоний оставлен в нем как препарат категории С4 – гормоны и метаболические модуляторы. Напомню, что больше 100 спортсменов сдали положительные тесты после внесения этого препарата в запрещенный список в прошлом году. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
С новостями спорта вас, как всегда, знакомил Борис Голин. Спасибо, Борис. Ну, а мне в этой части Невского утра остается лишь представить вам, друзья мои, последние новости от синоптиков. Но это уже в самом конце часа, после рекламы.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Итак, о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный по силе ветер будет дуть с северо-восточных направлений. Дневная температура воздуха по области от 9 до 14, в Петербурге без осадков и 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер, волнения умеренные. Температура воды в реке Неве плюс 11, в Финском заливе 10-12 градусов. Завтра в большинстве районов, а в среду местами, ожидаются кратковременные дожди. Столбик термометра будет показывать ночью от плюс 2, местами от минус 1 до плюс 7, днем 5-10 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 6. Относительная влажность воздуха 97%, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба и практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 6 градусов тепла. И вот на этом завершается второй час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Всем удачи и до встречи после федеральных вестей.